Глава последняя, в которой герой прощается с юностью. Спросите любого жителя Первопрестольной, когда лучше всего вступать в законный брак, и вы, конечно же, услышите в ответ, что человек основательный и серьезный, желающий с самого начала поставить свою семейную жизнь на прочный фундамент, непременно венчается только в конце сентября. Потому что эта пора самым идеальным образом подходит для отплытия в мирное и долгое путешествие по волнам житейского моря-океана. Московский сентябрь сыт и ленив, разукрашен золотой парчой и румян кленовым багрянцем, как нарядная замоскворецкая купчиха. Если жениться в последнее воскресенье, то небо обязательно будет чистое, лазоревое, а солнце будет светить степенно и деликатно. Жених не вспотеет в тугом крахмальном воротнике и тесном черном фраке, а невеста не замерзнет в своем газовом, волшебном, воздушном, чему и названия подходящего нет. Выбрать церковь для совершения обряда — целая наука. Выбор в Златоглавой, слава богу, велик, но оттого еще более ответственен. Настоящий московский старожил знает, что хорошо венчаться на Сретенке. В церкви Успения, в Печатниках, супруги проживут долго и умрут в один день. Для обретения многочисленного потомства более всего подходит церковь Никола Большой Крест, что раскинулась в Китай-городе на целый квартал. Кто более всего ценит тихий уют и домашность, выбирай Пимена Великого в старых воротниках. Если жених человек военный, но желает окончить свои дни не на поле брани, а близ семейного очага, в кругу чад и домочадцев, то разумнее всего давать брачный обед в церкви святого Георгия, что на Всполье. Ну и, конечно, ни одна любящая мать не позволит дочери венчаться на Варварке, в церкви великомученицы Варвары, жить потом бедняжке всю жизнь в муках и страданиях. Но лица знатные и высокочиновные не очень-то вольны в выборе, ибо церковь должна быть сановной и просторной, иначе не вместить гостей, представляющих цвет московского общества. А на венчании, которое заканчивалось в чинной и помпезной Златоустинской церкви, собралась вся Москва. Зеваки, столпившиеся у входа, где длинной вереницей выстроились экипажи, показывали на карету самого генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова, а это означало, что свадьба справляется по наивысшему ранжиру. В церковь пускали по особым приглашениям, и все же публики собралось до 200 человек. Было много блестящих мундиров, как военных, так и статских, много обнаженных дамских плеч и высоких причесок, лент, звезд, бриллиантов. Горели все люстры и свечи, обряд начался давно, и приглашенные устали. Все женщины, вне зависимости от возраста и семейного состояния, были взволнованы и растроганы, но мужчины явно томились и вполголоса переговаривались о постороннем. Молодых уже давно обсудили. Отца невесты, действительного тайного советника Александра Аполлодоровича фон Эверт Колокольцева, знала вся Москва. Хорошенькую Елизавету Александровну не раз видели на балах. Она начала выезжать еще с прошлого года. Поэтому любопытство в основном вызывал жених Эраст Петрович Фандорин. Про него было известно немного. «Столичная штучка». В Москве бывает наездами по важным делам. Карьерист. Обретается у самого алтаря государственной власти. В чинах, правда, пока небольших, но еще очень молод и быстро идет в гору. Шутка ли? В такие годы уже с Владимиром в петлице. Предусмотрителен Александр Аполлодорович. Далеко вперед глядит. Женщины же больше умилялись на юность и красоту молодых. Жених очень трогательно волновался, то краснел, то бледнел, путал слова обета, одним словом, был чудо как хорош. Ну, а невеста Лизонька Эверт Колокольцева и вовсе казалась неземным существом, просто сердце замирало на нее смотреть, и белое облакообразное платье, и невесомая вуаль, и венчик из саксонских роз — все было именно такое, как нужно. Когда венчающиеся отпили из чаши красного вина и обменялись поцелуем, невеста ничуть не смутилась, а наоборот весело улыбнулась и шепнула жениху что-то такое, от чего он тоже заулыбался. А Лизонька шепнула Ирасту Петровичу вот что. Бедная Лиза передумала топиться и вышла замуж. Ираст Петрович весь день ужасно мучился всеобщим вниманием и полной своей зависимостью от окружающих. Объявилось множество бывших соучеников по гимназии и старых товарищей отца, которые в последний год все как под землю провалились, а тут обнаружились опять. Фондорина сначала повезли на холостяцкий завтрак в арбатский трактир «Прага», где много толкали в бок, подмигивали и почему-то выражали соболезнования. Потом увезли обратно в гостиницу, приехал парикмахер Пьер и больно дергал за волосы, завивая их в пышный кок. А Лизоньку до церкви видеть не полагалось. И это тоже было мучительно. За 3 дня после приезда из Петербурга, где теперь служил жених, он невесты вообще почти не видел. Лизонька все время была занята важными свадебными приготовлениями. Потом Багровый после холостяцкого завтрака к Саверий Феофилактович Грушин во фраке и с белой шаферской лентой усадил жениха в открытый экипаж и повез в церковь. Эраст Петрович стоял на ступенях и ждал невесту, а из толпы ему что-то кричали. Одна барышня кинула в него розой и оцарапала щеку. Наконец привезли Лизоньку, которой было почти не видно из-под волн прозрачной материи. Они бок о бок стояли перед аналоем, пел хор. Священник говорил: «Яко милостивый и человеколюбивый Бог еси». И что-то еще... Менялись кольцами, вставали на ковер, а потом Лизонька сказала про бедную Лизу, и Эраст Петрович как-то вдруг успокоился, огляделся по сторонам, увидел лица, увидел высокий церковный купол, и ему стало хорошо. Хорошо было и потом, когда все подходили и поздравляли очень искренне и душевно. Особенно понравился генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгорукий. Полный, добрый, круглолицый, с висячими усами, сказал, что слышал про Ираста Петровича много лестного и от души желает счастливого брака. Вышли на площадь, все вокруг кричали, но было плохо видно, потому что очень ярко светило солнце. Сели с Лизонькой в открытый экипаж, запахло цветами. Лизонька сняла высокую белую перчатку и крепко стиснула Ирасту Петровичу руку. Он воровато приблизил лицо к ее вуали и быстро вдохнул аромат волос, духов и теплой кожи. В этот миг проезжали Никитские ворота, взгляд Фондорина случайно упал на паперть Вознесенской церкви и словно холодной рукой стиснуло сердце. Фондорин увидел 2 мальчуганов лет 8-9 в оборванных синих мундирчиках. Они потерянно сидели среди нищих и пели тонкими голосами что-то жалостное. Повернув шеи, маленькие поберушки с любопытством проводили взглядом пышный свадебный кортеж. — Что с тобой, милый? — испугалась Лизонька, увидев, как побледнело лицо мужа. Фондорин не ответил. Обыск в потайном подвале эстернадского флигеля не дал никаких результатов. Бомба неизвестного устройства произвела мощный, компактный взрыв, почти не повредивший дом, но начисто уничтоживший подземелье. От архива ничего не осталось. От леди Эстер тоже, если не считать обрывка шелкового платья. Лишившись руководительницы и источника финансирования, международная система эстернатов распалась. В некоторых странах приюты перешли в ведение государства или благотворительных обществ, но основная часть заведений просто прекратили существование. Во всяком случае, оба российских эстерната приказом Министерства народного просвещения были закрыты, как рассадники безбожия и вредных идей. Учителя разъехались дети по большей части разбежались. По захваченному у Каннингема списку удалось установить 18 бывших эстернатских воспитанников, но это мало что дало, ибо невозможно было определить, кто из них причастен к организации «Азазель», а кто нет. Тем не менее, пятеро, в том числе португальский министр, ушли в отставку, двое покончили с собой, а одного бразильского лейб-гвардейца даже казнили. Широкое межгосударственное расследование обнаружило множество заметных и уважаемых особ, в свое время окончивших эстернаты. Многие ничуть этого и не скрывали, гордясь полученным образованием. Правда, кое-кто из детей Эстер предпочел скрыться, уйти от назойливого внимания полиции и секретных служб, но большинство остались на своих местах, ибо вменить им в вину было нечего. Однако путь на высшие государственные должности отныне им был заказан, а при назначении на высокие посты вновь, как в феодальное время, стали обращать сугубое внимание на происхождение и родословную. Не дай бог, наверх пролезет подкидыш. Таким термином в компетентных кругах окрестили питомцев леди Эстер. Впрочем, широкая публика произведенную чистку не заметила, поскольку были предприняты тщательно согласованные между правительствами меры предосторожности и секретности. Какое-то время циркулировали слухи о всемирном заговоре не то масонов, не то евреев, не то и тех, и других вместе взятых, и поминали господина Дизраэли, но потом как-то утихло, тем более что на Балканах назревал нешуточный кризис, от которого лихорадила всю Европу. Фондорин по долгу службы был вынужден участвовать в расследовании по делу Азазеля, однако проявлял так мало рвения, что генерал Мизинов счел разумным дать молодому способному сотруднику другое поручение, которым Эраст Петрович занялся с куда большей охотой. Он чувствовал, что в истории с Азазелем его совесть не вполне чиста, а роль довольно двусмысленна. Клятва, данная баронессе, и поневоле нарушенная, изрядно подпортила ему счастливые предсвадебные недели. И вот надо же было случиться, чтобы в самый день свадьбы Эрасту Петровичу попались на глаза жертвы проявленного им самоотвержения, доблести и похвального усердия. Так говорилось в высочайшем указе о награждении. Фондорин скис, понурился, и по прибытии в родительский дом на Малый Никитский Лизонька решительно взяла дело в свои руки, уединилась с мрачным мужем в гардеробной комнате, что находилась по соседству с прихожей, и строго-настрого запретила входить туда без спросу. Благо, домашним хватало забот с прибывающими гостями, которых нужно было занять до банкета. Из кухни веяло божественными ароматами, специально приглашенные повара из славянского базара трудились, не покладая рук, с самого рассвета. За плотно запертыми дверьми танцевального зала оркестр в последний раз репетировал венские вальсы. В общем, все шло своим чередом. Оставалось только привести в порядок деморализованного жениха. Удостоверившись, что причина внезапной меланхолии вовсе не в какой-нибудь не кстати вспомнившейся разлучнице, невеста полностью успокоилась и уверенно взялась за дело. На прямо поставленные вопросы Эраст Петрович отвечал мычанием и все норовил отвернуться, поэтому тактику пришлось сменить. Лизонька погладила суженого по щеке, поцеловала сначала в лоб, потом в губы, потом в глаза, и суженый размяк, оттаял, снова сделался совершенно управляемым. Однако присоединяться к гостям молодожены не спешили. Барон уже несколько раз выходил в прихожую и приближался к закрытой двери, даже деликатно покашливал, а постучать не решался. Но постучать все-таки пришлось. «Эраст!» — позвал Александр Аполлодорович, начавший с сегодняшнего дня говорить зятю «ты». «Извини, друг мой, но к тебе фельдъегер из Петербурга по срочному делу». Барон оглянулся на молодцеватого офицера в каске с плюмажем, неподвижно застывшего возле входа, Под мышкой фельдъегер держал квадратный сверток, завернутый в серую казенную бумагу с сургучными орлами. Из двери выглянул раскрасневшийся молодожен. — Вы ко мне, поручик? — Господин Фандорин? — Эраст Петрович? Ясным, с гвардейскими переливами голосом осведомился офицер. — Да, это я. — Срочная секретная бандероль из третьего отделения. Куда прикажете? — Да хоть сюда. — посторонился Эраст Петрович. — Извините, Александр Аполлодорович, не приучился пока еще именовать тестя по-родственному. — Понимаю, дело есть дело, — наклонил голову тесть, прикрыл за фельдъегерем дверь и сам встал снаружи, чтобы, не дай бог, не влез кто посторонний. А поручик положил бандероль на стул и достал из-за отворота мундира листок. — Извольте расписаться в получении. — А что это там? — спросил Фандорин, ставя подпись. Лизонька с любопытством смотрела на сверток, не выказывая ни малейшего желания оставить мужа наедине с курьером. — Неизвещен, — пожал плечами офицер. — 4 фунта весу. У вас сегодня радостное событие, возможно, в этой связи. Во всяком случае, поздравляю от себя лично. Тут еще пакет, который, вероятно, вам все объяснит. Он вынул из-за обшлага небольшой конверт, без надписи. «Решите, иди!» Эраст Петрович кивнул, проверив печать на конверте. Отсалютовав, фельдъегер лихо развернулся и вышел. В затененной комнате было темновато, и Фандорин, вскрывая на ходу конверт, подошел к окну, которое выходило прямо на Малую Никитскую. Лизонька обняла мужа за плечи, задышала в ухо. «Ну что там, поздравления?» — нетерпеливо спросила она, и, увидев глянцевую карточку с 2 золотыми колечками, воскликнула: «Так и есть! Ой, как это мило!» В эту секунду Фандорин, привлеченный каким-то быстрым движением за окном, поднял глаза и увидел фельдъегеря, который вел себя немного странно. Он быстро сбежал по ступенькам, с разбегу вскочил в ожидавшую пролетку и крикнул кучеру: «Пошел! 987!» Кучер взмахнул кнутом, на миг оглянулся. Кучер как кучер, шляпа с высокой тульей, сивая борода, только глаза необычные. Очень светлые, почти белые. «Стой!» — бешено крикнул Эраст Петрович и, не раздумывая, скакнул через подоконник. Кучер щелкнул кнутом, и пара вороных коней с места припустила рысью. «Стой! Застрелю!» — надрывался бегущий Фандорин, хотя стрелять было не из чего. По случаю свадьбы верный Герстль остался в гостинице. «Эраст, ты куда?» Фандорин на бегу оглянулся, Лизонька высовывалась из окна, на ее личике было написано полнейшее недоумение, в следующее мгновение из окна вырвался огонь и дым, лопнули стекла, и Эраста Петровича швырнуло на землю. Какое-то время было тихо, темно и покойно, но потом в глаза ударил яркий дневной свет, в ушах гулко зазвенело. И Фандорин понял, что жив. Он видел булыжники мостовой, но не понимал, почему они у него прямо перед глазами. Смотреть на серый камень было противно, и он перевел взгляд в сторону. Получилось еще хуже. Там лежал катыш конского навоза, и рядом что-то неприятно белое, глянцево посверкивающее 2 золотыми кружочками. Эраст Петрович рывком приподнялся, прочел строчку, выведенную крупным старомодным почерком с завитушками и затейливыми росчерками. «Мой милый мальчик, это поистине славный день». Смысл слов не дошел до его затуманенного рассудка, тем более что внимание контуженного привлек другой предмет, валявшийся прямо посреди мостовой и лучившийся веселыми искорками. В первый момент Эраст Петрович не понял, что это такое, подумалось лишь, что на земле этому никак не место. Потом разглядел. Тонкая, оторванная по локоть девичья рука посверкивала золотым колечком на безымянном пальце. по Тверскому бульвару быстрыми неверными шагами, не видя никого вокруг, шел щегольски одетый, но ужасно неряшливый молодой человек, мятый дорогой фрак, грязный белый галстук, в лацкане пыльная белая гвоздика, гуляющие сторонились и провожали странного субъекта любопытными взглядами. И дело было не в мертвенной бледности щеголя, а мало ли вокруг чахоточных, и даже не в том, что он, несомненно, был мертвецки пьян, его и пошатывало из стороны в сторону. Эк, невидаль, нет! Внимание встречных, и в особенности дам, привлекала интригующая особенность его физиономии. При очевидной молодости у прожигателя жизни были совершенно белые, будто примороженные инеем виски. Конец книги. Май 2000 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Юрий Заборовский.